Приветствую, друзья! Сегодня в гостях у нас на нашей беседе тот, у кого мы сами гостим, записывая наши передачи. Разрешите представить Сергея Геннадьевича Холопова. Это наш преподаватель Рязанской духовной семинарии и библиотекарь. А именно здесь место его послушания, ну и наших передач, которые в последнее время здесь создаются. Очень рада вас приветствовать.
Здравствуйте, отец Лука. Здравствуйте, дорогие друзья.
У нас тема сегодня такая, что как раз нам вы в качестве собеседника такого и наставника бесценный гость. Потому что для меня имя протоиерея Георгия Флоровского много значит. Наверняка немного произведений они его вспомнят. И, пожалуй, одно наиболее известное. А тем не менее, именно на него ссылаются как на своего наставника, учителя, многие замечательные наши богословы 20 века, второй его половины, исповедуют его как замечательный ориентир для себя в своих философских, богословских изысканиях. Владимир Николаевич Лоский, пресвитер Иоанн Мейндорф и отец Александр Шмема. Да, достойна ведь тема.
Очень достойно.
Тем более, что вы же мне и сказали о замечательном новоприобретенном фолианте. Это изданные письма.
Да.
Переписка с
отца Георгия с отцом Александром Шмеманом. Была издана в 19 году.
Совсем недавно, не свежие издания. А прежде не было вообще их в доступе.
Именно вот это издание нет.
Угу. Какие-то были сущные появления, да, этих писем?
Да.
Ну и Бог даст, дойдем и до этой книжки. Ну а пока просим вас, Сергей Геннадьевич, ну и чем я смогу быть в этом разговоре полезным, вспомнить основные вехи его жизни, поскольку, конечно, что называется, врагу не пожелаешь родиться в России в 93-м году 19 века, а он именно в это время и появился на свет. И семья была священническая.
Да.
Ну, казалось бы, тогда все предрешено, ведь преемство священства по родовому такому по поколениям это было в порядке вещей в России. Там по-другому несколько в его семье складывались обстоятельства.
Да. Вот я бы хотел сказать, что это действительно очень знаковая личность в нашем понимании. А, как уже батюшка сказал, отец Георгий Флоровский родился в 1893 году в потомственной семье священнослужителей, получил блестящее образование в Одесском университете по истории и филологии. Он специализировался, но также он изучал естествознание.
Но самые все-таки первые шаги. Он родился в семье многодетной, и у него были замечательно просвещенные, по-моему, братья, которые. Да. Но что интересно, я ведь сразу обозначил тему, что вроде бы очевидно, что неплохо было бы ему, как сыну священнослужителя, идти в священнослужителя. Но все было совсем не так очевидно. И хоть он и стал священником, но это было, произошло уже гораздо позже в Европе, а не и его сначала он получил все-таки замечательное светское образование и уже прославился как ученый, прежде чем уже вступил на пасторское служение. А это ведь была своеобразная примета вообще этого времени, когда образованные люди себя не видели вместе с церковью.
Да. Вот я бы хотел отметить, уникальность отца Георгия состоит в том, что в нем сочеталась как, с одной стороны, ученость, а с другой стороны, укорененность православной традиции. Вот есть такой знаменательный пример из его жизни, он рассказывал, что когда он был маленьким мальчиком, он как-то спросил у своего папы, священника, что я бы хотел помолиться в алтаре. И послужить в алтаре, там, в качестве алтарника. На что папа, священник, сам из потомственной, причем очень древнего священнического рода, который насчитывает не одно столетие, надо сказать, он ему сказал так: «Я тебя в алтарь не пущу, пока ты не научишься молиться». И вот это осознание научиться молиться, оно сопровождало отца Георгия всю жизнь.
И хотя он с какой-то самоотверженностью планировал поступление в... Ну, получив начальное образование и среднее, он планировал как выполнение своего долга поступать в академию, духовную академию. Видел в этом какое-то и призвание, и жертвоприношение даже со своей стороны. Но при этом делился своими планами или своими огорчениями, смущениями, противоречиями внутренними с двумя замечательными личностями того времени, которым он писал. Это был Флоренский и был Лубаковский. То есть два, один священник, отец Павел, да, другой ученый. Интересно, да, что вообще такая у него была, такой уклад души, что он со своими духовными проблемами, со своим трудным выбором по жизни там, обращался к ученым, прежде чем к священнику. Да. И пишет далеко, на север, в Санкт-Петербурге, по-моему, был тогда отец Георгий, Павел. И он пишет ему потом уже, после Глубоковского, но тоже имею в виду какую-то поддержку своих религиозных чувств, вопреки своим научным расположениям. Есть интересные строки его письма, где он, смущаясь и не желая все-таки выполнить свое намерение поступать по духовной линии, в вуз, высшее учебное заведение, он говорит, что видит какую-то крайнюю несвободу, которая будет его участью, если он будет входить в церковное какое-то сообщество, и в церковную, ну, уже священнослужителей. Говорит, что по его примете он замечает, что окружающее его духовенство и священноначале не вполне соответствует тем призваниям, в которых они служат. И, в общем, то есть вполне свободно позволяет себе такой критический подход. И в связи с этим затрудняется в выборе. Хотя, ну вот как раз для этого и нужны были ему советы с великими, уже тогда известными и богословами, чтобы ответить на свои собственные смущения, недоумения. Вот это... А при том, что отец его был вполне верующим священником и усердным пастырем, и то, что вы рассказали о его строгости к собственному сыну под допуску в алтарь, это как раз, я думаю, говорит о понимании той общей проблемы молодежи, особенно просвещенной молодежи того времени, когда перспективы научного познания мира как бы перегораживали путь мистического богопознания, путь священнослужения. Одной из проблем, которую открывал себе будущий великий богослов, отец Георгий, он говорит вот насчет... С трудом он уживался с идеей демонических сил, которые имеют доступ и влияние на человека. Вероятно, недостаток собственного мистического опыта, молитвенного опыта, молитва ангелу-хранителю его поставлял в такую рациональную ситуацию, в такой подход к религиозной жизни, что требовалась рациональная экспертиза такая, санкция разума на то, чтобы принять то, что церковь в простоте, в такой ясности предлагает и для чтения в Священном Писании Нового Завета, и в наших понятиях вообще ангелологических и демонологических. Все, в общем-то, достаточно просто. И детям в воскресной школе, когда приходит время изучать ангелов и бесов, это, по-моему, для преподавателей самые простые периоды, потому что, как в Писании сказано, опытно трудно тут что-либо из своего собственного опыта, кроме молитвенного, представить подтверждение, а нет ничего ярче и значительнее для нас, и для веры нашей, как слова Спасителя, самого ситуации, описанные в Евангелии, да и в последующих событиях апостольских в апостоле, уже изложенных. И для него этого было недостаточно. Так что устроение было своеобразное, хотя его, надо сказать, что звали вундеркиндом. И он блистательно был, блистательно учился, был освобожден от многих предметов в том учебном заведении в Одессе, где проходили его первые шаги познания по причине знакомства с преподаваемыми учебниками. Он их уже не просто прочитал в юности, говорят, чуть ли не с 8-летнего возраста. Так что он... И, правда, у него была полуклассическая гимназия, не было греческого языка, была латынь у него в совершенстве освоена, а уже остальное и греческий, и все основное богословское образование было для него получаемо самостоятельно. Вот. Поэтому его называли еще блестящим самоучкой. Что вам еще из юности?
Я хотел еще добавить, что его тема дипломной работы, которую он защищал в университете, была посвящена Герцену, философии Герцена. Также хотел добавить, что впоследствии он увлекался учением Владимира Соловьева, известного нашего мыслителя-философа, идеи всеединства особенно. И еще попозже он стал увлекаться и был лично знаком уже в Свято-Сергиевском богословском институте с отцом Сергием Булгаковым, известным мыслителем, богословом, философом, который тоже на него оказал достаточно сильное влияние. И что я хотел отметить? То, что отец Георгий удивительным образом смог преобразить и вот этот свой философский багаж знаний, преобразить вот в такое... Но фактически святоотеческое богословие в конечном итоге вылилось в его известнейший труд «Пути русского богословия».
Может быть, в этом и была его особая сила и такое значение для русского богословия XX века, формируемое в изгнании, что он, как наши великие вселенские учители, предварили свое богословское служение мощной образованностью светской.
Да, да.
О чем и Иоанн Златоуст не стеснялся свидетельствовать, о чем Василий Великий откровенно формулировал в беседе, некогда нами разбиравшейся здесь как раз за этим круглым столиком, о пользе изучения языческих философов для христианской молодежи. И действительно базовая, осведомленная, замечательная, научная и в том числе, естественно, научная. Его грамотность послужила вот через вместе с этим образованием, когда человек восходит дальше уже и на опыт молитвенного, молитвенной жизни, еще и пастырской жизни, то тогда его свидетельства о православии и получают какую-то особую силу, видимо, как и по слову Господню. Мудрого господин, который своей сокровищницей износит и ветхое, и новое, вот, всем пользуясь благоразумно. И, видимо, тогда и ценность старого бывает видна, и употребительность, удобство нового, тогда, когда человек совмещает в себе вот эти две кажущиеся противоречивыми линии своей жизни, и они ему доставляли много страданий. Сам он был все-таки слабого здоровья. Я помню, пока хочется, чтобы мы побольше сказали о его юношеских этапах, о его выборе. Вот потом мы, наверное, вместе с его произведениями перейдем уже к его парижскому периоду, потом, может, и американскому. А сейчас вот этот выбор, он же тоже был в своем роде удивительный, героический. И очень психологически интересный, потому что он был одинок, несмотря на большую семью, которой видел и обеспеченность, и нежность, и заботу друг о друге. Но при этом, будучи телесно нездоров, у него были проблемы с почками, по-моему, все время. И он был очень часто бездеятелен, невозможно было физически как-то развиваться. И он по этому поводу грустил. И имел такое и душевное строение, достаточно хрупкое, может быть, можно сказать, несколько нервозное, ранимое. И для него душевную боль приносило вот это противоречие между мистическим и научным. И он, не видя у себя достаточно оснований всей душой принять религиозную такую правду, церковную жизнь, хотя и пребывал с ней как-то неразлучен, видимо, наверное, уж причащаясь и молясь, если папа был священник, то это должно было пройти немало времени. Даже, он говорит, вернее, ну как исследует из биографии, год не писал своим этим мудрым советчикам, к которым обращался по юности, когда взамен своего прежде изъявляемой решимости принести себя все-таки в жертву делу Божьему и поступить в духовную академию, он, причем в питерскую, где больше книг, где есть доступ до замечательных, ну, максимально, видимо, доступных творений святоотеческих и всего прочего, а не в московскую, которая, видимо, была в большей степени, как раз имела дух молитвенный преподобного Сергия со всеми сопутствующими благодатными обстоятельствами, но, видимо, не столь доступными для богословского такого роста и развития. И вот он, тем не менее, не поступает, он поступает в новороссийский...
Да, совершенно верно, как он раньше назывался, да. Тадыский университет.
Университет?
Историко-филологический, да, факультет. Но при этом параллельно изучал естествознание. То есть такой был очень разносторонний человек.
Ну да, в своем роде. Но он поступил туда и год не писал своим собеседникам в связи с чувством того, что является каким-то отступником.
Да.
Кто немножко ренегатски перешел в стан ученых. Мало того, он там, конечно, оказался под большим влиянием своих прекрасных педагогов, которые уже его и вовсе отвращали от богословского пути. И интересно, что и общество, конечно, не поддерживало. Это трагическое время, начало XX века, где вступать на служение церковное, в том числе и словесное, и педагогическое, и научное, ну, казалось делом какого-то отшельничество, устранение из общества, печальной реальности, действительности того времени. И его как раз, как человека в высшей степени способного к языкам и к научным исследованиям, как раз начали серьезно привечать эти самые ученые светила в области чисто научной.
Да.
Отделённой, по-моему, там связанные с логикой, с теорией познания, да?
И... Да, да.
Как он пробился?
Я бы еще больше хотел сказать, что вот это вот стремление к мистического опыта, с одной стороны, с другой стороны, стремление постичь интеллектуально, они сопровождали его всю жизнь, отца Георгия, надо так сказать. То есть это он как с юности... Вот задался вот таким, можно сказать, очень трудным вопросом. И в течение всей жизни, если посмотреть на его труды, он пытался разрешить вот это фактически одно из главных своих дилемм. Сочетание мистического опыта с интеллектуальным познанием. И я думаю, ему удалось в целом.
Да, это, кстати, объясняет, немножко забегая вперед, я надеюсь, при следующей, при следующей встрече поговорим уже о его главном труде жизни, но и о многих других. Так вот, как раз «Пути русского богословия» завершаются замечательным гимном теологии. Богословию, которое должно быть как раз восприниматься всеми как источник жизни, благодатной жизни. Теология forever, теология для всех, теология обязательная к изучению именно ради того, чтобы складывая догматическое мироощущение, вот мировоззрение, человек, утвердившись на пути церковном, и обретал благодать Божию, которой спасаемся. Но это интересно, тем интереснее наблюдать. Ну, скажем тогда, если уж наша сегодняшняя первая встреча самой жизни посвящена, отчасти мы что-то упомянули, ему пришлось эмигрировать в 2020 году. Благо, все-таки пару лет у Крыма было отсрочки от советской власти. И была надежда ведь многих, в Крым уехавших, что, откопавшись перед копом от материка и выставив там лучшие вооруженные силы противные большевикам, можно будет сохранить жизнь в Крыму. Но, к сожалению, этого не было Богом благословлено, и страшный 20-й год пришел туда, и в Крым, и кто не успел уехать, стали жертвами крайне ужасных репрессий, безжалостных расстрелов, истязаний, которые устроили большевики. Об этом есть немало литературы, по-моему. Ну, есть и просто житийная литература, уже и новомучеников наших, крымских. Они таврические еще называются по древней традиции. И наш автор известный, Платонов, да, тоже, по-моему. Вот эти трагические дни Крыма, захваченного большевиками, описывал. А тем не менее, несколько кораблей успели перевести свободную от большевизма территорию. Это и Турция, это и Болгария. И вот как раз в 20-м году он был 20 с небольшим, 27 лет, он эмигрировал в Софию, где, кстати, один из его учеников был министром образования, по-моему, культуры, и благодаря этому ему нашлось, его отцу нашлось должность, он сам, хоть и, конечно, не во всем мог реализоваться уже как молодой прекрасный ученый-богослов, но выполнял какие-то работы, во всяком случае, какое-то проживание, необходимое для проживания, нашлось для него обеспечение. И после этого была Прага, кажется, и уже Париж, где в союзе с единомышленниками, с прекрасными нашими, оказавшимися в изгнании, богословами и святителями, он создает. Там же было вот это целое движение, как оно называлось, которое он так поначалу искренне поддержал. Помните, связанное, что-то... А, евразийское значение.
Евразийское движение. Он, кстати, увлекался идеей евразийства по молодости.
Да, вот, может, об этом поподробнее скажите.
Ну,
Там, если можно...
Идея... Вы знаете, я хочу сказать, что идея евразийства...
До скифов и до азиатов.
До скифов, до азиатов, да. Тут, вы знаете, на самом деле, каких-то глубоких трудов у него нет по евразийству. Я думаю, что можно считать это просто как... в какой-то степени мимолетным увлечением евразийское движение, которым он увлекался.
Да-да, но, во всяком случае, оно, его идея в том,
имело место быть,
что величие России осознается вместе с к нему же принадлежащему существованию Востока, вместе с его исламским содержанием, вместе с дикостью какой-то скифской. И вот в этом, может быть, как молодая порывистая душа находилась какой-то замена, может быть, той высокой мистики святоотеческой. Вот, как сейчас любопытство многих наших современников молодых к какому-то русскому язычеству. Но это не было, конечно, склонностью к язычеству, но тем не менее какая-то объединительная мысль России с Востоком, как получающий какой-то общий источник какой-то силы от этого, от этих диких просторов, от этих диких народов, от этого общего какого-то призвания исторического, был периодом, но пережитым им успешно, и впоследствии есть ли какое-то направление, к которому можем сказать его примкнувшим, которое уже формировалось в среде нашей русской миграции, русского богословия?
Ну, фактически уже после него начинается период, я бы так сказал, условно, период синтеза и объединения изученных им идей, а уже действительно в такое фактически святоотеческое понимание. И, кстати говоря, первым, кто предложил ему заняться патристикой, как ее тогда называли некоторые, отец Сергий Булгаков предложил ему преподавать патрологию, изучение святых отцов. Потому что сначала отца Георгия больше волновали проблемы такого догматического плана, история церкви.
А и поэтому первые книги его.
И в связи с этим одни из первых его книг, серьезных, фактически это его лекции по патрологии, которую мы сейчас все знаем, святые отцы. Да?
Четвертого века.
Четвертого века, да? И пятого-восьмого века. Фактически это его конспекты, его лекции, прочитанные в Свято-Сергиевском богословском институте. И надо сказать, что он вообще задавался тогда мыслью, что есть патрология. С одной стороны, есть мнение, что это изучение древних христианских текстов святых отцов. С другой стороны, изучение самого вероучения отцов церкви.
Ими изложено, конечно.
Да, ими изложено.
Может быть, тогда, Сергей Геннадьевич, сердечно благодаря вас за ту первую беседу, которая сейчас состоялась. Мы уже тогда сами произведение его попробуем при следующих встречах рассмотреть.
Хорошо.
Благодарю от души. Всего доброго, друзья. До скорых встреч. Всего доброго.